кошелек. Звон денег в каждой новости.
Здравствуйте. В студии Кирилл Бакеев. События, которые так или иначе сказываются или скажутся на наших с вами кошельках, сегодня анализируем с руководителем информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, вот смотрите, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что для снижения санкционных рисков для России нужно укреплять технологическую самостоятельность, использовать альтернативные доллару мировые валюты и международные платежные системы. Насколько это вообще реалистично сегодня и насколько возможно воплотить в жизнь эти замыслы? Потому что, по-моему, от доллара отказываются уже не одно десятилетие, но особо сильно-то не отказались.
Ну, на самом деле, с 2017 года Россия стала отказываться от доллара во внешней торговле. Торговля с Евросоюзом была переведена в значительной степени на евро, с Китаем на юани евро, страны СНГ рубль, оружейный экспорт частично в дальнее зарубежье тоже идет за рубль. Со Штатами мы торгуем мало. Это действительно сделано. Мера вынужденная. До 2014 года, до санкций нас все устраивало. Что можно сказать еще? Риски, конечно, сохраняются, они усиливаются. Банк России фактически до нуля снизил вложения в американские облигации суверенные, меньше 1% наших резервов. Существенно увеличена часть золота, более 20%. Хотя вот сейчас риски пандемии уходят, и, соответственно, золото так потихонечку проседает. Понятно, что монетарное золото хранится в России, в общем, морозить никакого нет. Показательно, в пятницу Банк России повысил ключевую ставку, начался цикл повышения ставки. Было 4,25, 4,5 стал, на конец года 5,5-6. Это очень хорошо, потому что люди начнут возвращать деньги в банки в рублях. Ставки по долларам около нуля, по евро большинство наших банков не работает. В Европе они вообще отрицательные. Это очень положительный момент. Я не думаю, что мы сами будем отказываться от каких-то долларовых платежных систем и так далее. Но выкинуть теоретически нас могут. Надо только быть очень осторожным. Вот только что я читал, Минфин хочет поменять долларовые ценные бумаги на кредиты государствам. 3 миллиарда долларов с Украины по еврооблигациям Януковича мы до сих пор требуем. Если это будут Киргизия, Белоруссия, Венесуэла, мы эти деньги не получим никогда. Мы даже с Эрдоган, скорее всего, не получим.
Ну вот, кстати, да, сколько мы этих долгов напрощали?
Ну, тут прощали-то мы советские долги. Часто это были не кредиты живыми деньгами, а оружием там и так далее. И обычно мы все-таки что-то за это получали. Либо в плане политики, либо в плане там месторождений и так далее. Я считаю, что мы должны ФНБ вкладывать в акции, но только на площадках, где эти инвестиции не могут заморожены. То есть это не Нью-Йоркская биржа, но есть Азия. И плюс надо помнить о своих гражданах. Я бы обнулил НДФЛ для дивидендов по акциям для рядовых спекулянтов. У нас их 10 миллионов человек по последним данным на московской бирже. Были очень хорошие выплаты на детей. Там еще Минфин так сказал, мы постараемся обеспечить доходность этих кредитов не ниже доходности ОФЗ. А зачем вы берете деньги в ОФЗ с нулевой маржой работы? То есть вот это все надо посмотреть. Но так надо понимать, что наш вес мировых финансов не очень большой. Соответственно, ну да, мы просто постараемся себя обезопасить. Китай, ну может быть, к нам присоединится, если случится что-то политическое. Если, например, Штаты возьмут и заморозят их инвестиции в свои облигации, о чем они говорили, пугали их год назад. Но так все-таки мир доллара, он всех устраивает. И для нас все это вынужденная история. Рядовым россиянам я советую держать деньги в рублях и в акциях российских компаний на Мосбирже. Вы ничем не рискуете. Ну и, конечно, наш бизнес должен быть патриотичным. У нас есть прекрасная нефтяная компания, прекрасная биржуток, Сургутнефтегаз. Менеджмент всегда был лоялен Владимиру Владимировичу. Там очень высокие зарплаты, социальная ответственность бизнеса, ну и так далее. Компания – денежная подушка, 50 миллиардов долларов.
Хорошо, Александр Юрьевич, тогда, с вашего позволения, к еще одной уже внутрироссийской истории. Правительство утвердило правила поддержки предприятий и трудоустроивших безработных. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года, собственно, состояли на учете в центрах занятости как безработные. Получат они за это 3 минимальных размера оплаты труда по 12 792 рубля на каждого нового сотрудника. Насколько вам кажется это эффективной мерой и удастся ли, понятно, что не полностью сократить безработицу, но хотя бы назвать это действенной мерой?
На самом деле это антикризисная мера прошлого года. Тогда был такой тренд. Считается, что где-то порядка 200 тысяч граждан так удастся трудоустроить. Это не так мало. Но главное, все-таки проблема-то потихонечку уйдет, потому что будут сняты ограничения, экономика задышит, и безработица никогда не была большой, главной проблемой для российской экономики. А с моей точки зрения, можно было бы проблему безработицы в России решить более радикально и успешно, просто приостановив или вообще остановив пенсионную реформу. Здесь, мир хороший, кому-то повезет. Надо понимать, что российский рубль – это не доллар и не евро. Это не резервная валюта. И если просто разбрасывать деньги с вертолета, как это делается в Америке, например, мы быстро получим очень высокую инфляцию и девальвацию рубля. Поэтому правительство действует аккуратно. Мера сработает, но разрушится все само собой, как только ограничения будут сняты. К сожалению, у нас свободное общество. И нельзя заставить людей вакцинироваться. Люди у нас вакцинируются медленно. Если бы это было авторитарное общество, то всех бы вакцинировали, и проблема была бы намного раньше снята, потому что сняты были бы ограничения. Но что тут вопрос значит.
То есть вы это видите тоже все-таки частью комплекса мер, а не прям решением проблемы?
Нет, конечно, это одна из мер. Я говорю, там считается порядка 200 тысяч удастся безработных так устроить. Хорошо, конечно. Сработать для казны – это очень маленький расход, поэтому будет один плюс еще.
А для компании это будет хорошим стимулом? 3 минимальных размера оплаты труда. Я не знаю, насколько это выгодно или невыгодно.
Для маленьких компаний, для малого бизнеса это очень неплохие деньги. Если зайти на соответствующие московские сервисы, сейчас посмотреть те рестораны, кафе, которые были популярны до пандемии, год назад, условно говоря, больше половины стоит закрыто. Соответственно, спрос будет восстанавливаться и будет заново открываться данный сектор. Это очень важно, что все это заработало. При этом для регионов это не самые маленькие деньги, конечно.
Хорошо, и, наконец, еще одна история. В 2020 году Росфинмониторинг выяснил, что у схем обналичивания денег через продажу розничным компаниями неинкассированные выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление эффективными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. Что это такое, Александр Юрьевич? Почему Росфинмониторинг так гордится тому, что они смогли раскрыть эту схему?
На самом деле, это заслуга прежде всего ЦБ. Потому что когда-то, 10 лет назад, у нас было очень большое количество банков, которые занимались серыми схемами. И отследить все это было очень сложно, практически невозможно. Но банков становится все меньше. Кто остается, тот работает в белую. Никто с государством ссориться не хочет. И, соответственно, любые такие схемы, которые появляются достаточно быстро, банки начинают с государством сотрудничать и все это дело пресекать. То, что так получилось достаточно быстро, никто не хочет из банкиров ссориться с государством. Соответственно, у нас теневая экономика, она становится меньше. Это одна из идей господина Мишустина, что мы обложим налогами даже теневой сектор и заставим экономику выйти из тени. В принципе, это правильно, потому что, грубо, это порядка 300 миллиардов долларов. У нас зарплата в конверте оценивается в 13-15 триллионов. Так что потихонечку, зажимают не в один день. Вряд ли кто-то бы хотел, чтобы в России было, как когда-то в 1937 году. Все по закону, все медленно, но потихонечку государство давит, это правильно. Я вот не понимаю, почему я там налоги плачу, а есть люди, которые вообще не платят.
Просто хочется понять, как бы, масштаб вот этой схемы, насколько она была распространена.
Она маленькая, ее зажали сразу. Это просто, ну, приятно показать результат, что это не стало массовой какой-то такой схемой. Зажали, но каждый раз вот нового не получается. Что-то такое получается и сразу зажимают.
Ну, в общем, да, об этом как бы и говорит Росфинмониторинг, что в 2020 году эта схема была распространена, потом о ней предупредили банки. Банки получили информацию, уже в первом квартале 2021 года зафиксировали снижение количества такого рода операций.
Все абсолютно верно, правильно они говорят.
Ну, то есть можно радоваться, и это все-таки на пользу кому, банковской системе или вот обычным людям?
Ну, это на пользу казне, прежде всего, да, когда все в белую, берутся налоги. Ну, вообще, конечно, приятно жить по закону, а не в серой зоне. Чем меньше будет серой зоны, тем лучше.
Ну, мы с вами, в общем-то, только согласны. Приятно жить по закону. Спасибо вам большое, Александр Юрьевич. А я напомню, что мы беседовали с Александром Разуваевым, руководителем информационно-аналитического центра «Альпари».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.